развитию глобальной сети, в наши дни практически любые знания можно получить через электронные средства связи. В то же время каждый пользователь также может размещать в интернете собственные суждения по какому-либо вопросу. Конечно, виртуальное пространство, с одной стороны, значительно облегчает поиск информации. Однако, с другой, далеко не вся она правдива, точна и подтверждена объективными фактами. Немало встречается ошибок или преднамеренного искажения. Поэтому даже сегодня, в век высоких технологий, ничто не заменит живого человеческого общения со специалистом.
Мне всегда, например, казалось, что очень важно, чтобы в Самаре существовало такое место публичное, которое открыто для всех желающих, в котором могли бы пересекаться, скажем, представители научного сообщества, прежде всего гуманитарного сообщества, философы, культурологи, историки, специалисты в области, там, допустим, религиоведения, то есть в самых разных областях гуманитарного знания, которые в своих специальных работах поднимают часто темы, которые очень важны и существенны как для нашего общества, для нашей жизни, так и для интересны для многих людей, которые ставят перед собой эти вопросы и как-то пытаются их для себя решить.
Для того, чтобы такая возможность появилась, при Самарской областной универсальной научной библиотеке более 4 лет назад была организована философская школа «Симпозион». В качестве слушателей сюда приходят люди разного возраста и рода деятельности, немало молодежи и студентов. Каждая встреча – это всегда живая коммуникация, возможность получить ответы на вопросы, вступить в дискуссию с лектором, прочитать книги, подобранные специалистами библиотеки по теме лектория.
Это возможность расширить вот то пространство персонального мира, которое, к сожалению, по очень многим причинам часто оказывается у человека, погруженного в такую повседневную жизнь, в суету, очень сильно зауженным. Да? Но чем более многомерно это пространство, чем оно более широким является, тем, мне кажется, богаче и полнее человеческое присутствие в этом мире.
Изначально симпозион задумывался как широкая гуманитарная школа. Поэтому помимо вопросов философии, здесь говорят о современной литературе, явлениях культуры, социологии. Организуют и лекции на темы, связанные с богословием, историей христианского мышления, о церковном искусстве. В мае в симпозионе прошел цикл встреч под названием «Больше, чем искусство. Иконописная традиция и мировая художественная культура». В течение этого курса Елена Владимировна Деева рассказывала об условиях формирования и существования христианского искусства, иконописной традиции, о тех процессах, которые постепенно ставили икону на особое место в мировой художественной культуре. Явление иконописного образа произошло во времена античности, и первая лекция цикла была посвящена становлению иконографического канона факторам, оказавшим на него влияние.
И если мы смотрим на это изображение, то, собственно, никаких аллюзий с христианством у нас не возникает. А между тем, античность – это всегда воспевание человека. Даже когда мы с вами видим сейчас вот этот образ, да, когда мы смотрим с вами на архитектурное сооружение, то мы все равно с вами говорим о человеке. Потому что даже говоря о колонне, мы можем сказать, что у колонны есть голова, у колонны есть стопа, у колонны есть тело. Да? То есть мы всегда с вами вот эту тройственность человеческую, мы всегда ее будем вычленять. Эту человеческую телесность мы будем видеть везде. Начиная вот от самого-самого первого, так скажем, стукана, да, который античный человек делал, и кончая какими-то совершенно шедевральными, очень высокими образцами.
Возрождение – это период, когда фактически начинает появляться светское искусство. Сначала западноевропейская и восточно-христианская традиции шли в своем развитии в одном потоке, но потом постепенно расходились. На второй лекции говорили о том, как иконопись того времени соотносилась с гуманистическим искусством эпохи Возрождения.
Уже с века 13 мы очень сильно расходимся с западноевропейской традицией. Этот момент есть, но это происходит не резко, а достаточно постепенно. Это как раз то время, когда православие оттачивает, вырабатывает свое отношение к иконе. Это время иконоборчества. И перед вами лист из Хлудовской псалтыри. Вы сейчас видите, как иконоборец, держа такую вот кисточку и чан с белилами, забеливает лик Спасителя. Это фрагмент этого листа. Вот этот лист выглядит таким образом целиком. И мы с вами видим, что то, что делают иконоборцы в это время, это действительно очень серьезная проблема. Иконоборцы считают, что поскольку Бог неизобразим, его не надо изображать. И поскольку если его изображают, таким образом создается некая проблема искусительная, что можно впасть в идолопоклонство. Да? То есть вот посылы в каких-то моментах правильные, да? Но реализация очень часто была такова, что вот автор Хлудовской псалтыри нам говорит, что вот то, что делает иконоборец, это фактически то же самое, что делалось вот тогда, когда Христа распинали. То есть это события, между этими событиями поставлены знак равно. И, собственно, все эти моменты, которые иконоборчество, на протяжении полутора столетий, так скажем, Византийская империя была сотрясаема этим, да, и только в 843 году состоялся такой вот момент, когда было выработано определенное отношение к иконе, все же, да, еще очередное, да, то есть все события Вселенского, VII Вселенского собора были, опять же, подняты, так скажем, в сознание, да, и в этот момент в 843 году происходит празднование, которое каждый год мы с вами вспоминаем. Вот если здесь есть люди, которые, ну, так скажем, углублены в эту традицию, то первую неделю Великого Поста мы празднуем торжество православия. И, собственно, вот в этот момент, торжество православия, все вопросы были, так скажем, уже решены. Да? Иконе быть, икона нужна, и образ Божий, и образ храма, как отражение образа Божьего, тоже должен, значит, нести в себе иконный образ.
В развитии иконы были периоды, когда в большей степени проявлялась связь с чувственным античным образом. А есть моменты, когда икона стремится к наибольшему аскетизму.
12 век, в этом смысле совершенно характерное время, это торжество, так скажем, аскетического отношения. Это время очень активного развития монашества, да, то есть монашество достаточно рано начало развиваться в православной традиции, но и в это время тоже монашество развивается. И вот, в частности, синайские мастера, они как раз работают вот с этим моментом, да, когда, казалось бы, вот этот аскетизм, то, что потом будет свойственно иконе, очень часто будет противопоставляться, особенно вот если сейчас прям открыть рядом вот, ну, эту икону, а сейчас вы все хорошо помните, да, ну, не знаю, любую работу Рафаэля вспомним, да, и вот их как-то рядом, да, и сразу это будет два таких полюса. На самом деле, действительно, это два полюса, но есть и то, что, так скажем, их будет роднить.
Название второй лекции «Два пути в христианском искусстве. Спор и диалог» отображает центральный вопрос этой встречи. Итогом, конечно же, стал ответ на него.
В общем-то, мы пришли к выводу со слушателями, что это был, конечно, диалог. Спора не было. И спор, он больше возникает у нас уже у современных, так скажем, людей в сознании, потому что мы знаем, так скажем, и смотрим на это сверху, с каких-то наших уже мировоззренческих установок, позиций. А в то время, когда это происходило, все происходило достаточно органично, просто вот были определенные обстоятельства в одном, так скажем, регионе, в другом регионе. И вот этот момент был очень важен для нас.
Завершающая лекция цикла называлась «Икона и художественный авангард XX века». Обращаясь к некоторым экспериментам художников русского авангарда, возникает ассоциация с процессами в религиозной мысли того времени или с попыткой осмыслить авангард как высшее проявление искусства. И здесь уместно вспомнить то, что создает Казимир Малевич. С христианской точки зрения, его «Черный квадрат» — это антиикона, явление, которое должно занять ее место. Но есть и Василий Кандинский, который, пытаясь осознать духовное в искусстве, нередко выходит на очень близкие к иконе темы. Однако зачастую авангардисты поверхностно понимали икону, перенимая только художественные приемы. В этот период церковное искусство ищет новые пути выражения.
Это работа Врубеля, киевские росписи Кирилловской церкви. Это, в общем-то, то, что мы сейчас уже воспринимаем немножечко как такую картину или религиозный сюжет. То есть нам достаточно сложно к этому отнестись как к иконе. Вот еще, например, вот такие вот работы, тоже тот же автор, тоже эскизы Владимирского собора в Киеве, на котором многие русские художники поработали, это и Кузнецов, и Нестеров, вот Врубель. Вот именно у Врубеля есть как раз вот то, что уже потом будет близко и похоже вот на эстетику авангарда, хотя перед нами, конечно, чистый модерн. То, что мы с вами видим сейчас, это некий способ художников как-то обновить то религиозное искусство, которое было.
Конечно, икона всегда божественна, в то время как авангард – это больше о человеческом. Тем не менее, в работах русских художников данного направления нередко прослеживается влияние иконописной традиции. Например, уже в самом названии полотна Петрова-Водкина «Петроградская Мадонна», где изображена кормящая женщина, явно прочитывается христианский контекст.
Уже понятно, что это придается некий другой статус, да, то есть статус образа не просто портрета, не просто какой-то там бытовой зарисовки, а вот некое возвышение, да, этого образа происходит. И, конечно, это время передается, потому что это время постреволюционное, Петроград, Петроградская Мадонна, да, то есть это вот как бы все те реалии, которые авангардные, которые, так скажем, в практике, бытовой жизненной практике начинают использовать.
Натюрморт этого же автора с селедкой. Казалось бы, какие здесь могут быть ассоциации с духовным миром?
Рыба – это раннехристианский символ. И некий символ Евхаристии вплоть до 8 века рыба изображалась. Да? И в римских катакомбах мы с рыбой с вами встречались. Да? То есть вот эта тема некого такого глубинного какого-то внутреннего христианства, которое Петрову Водкину присуще, она здесь есть. Тема хлеба в христианстве, умножение хлебов, да, и там, ну, то есть все ассоциации, весь, так скажем, спектр ассоциативный, который у нас вообще может возникнуть, евангельский контекст, он, конечно, здесь возникает. Ну, тоже интересно, что вот эта вот зеленеющая такая картошка тоже, да, как некий второй хлеб, да, для русского человека, она тоже здесь есть. Ну и лики, да, то есть эти лица, это лицо ребенка, которое там уже на плане. Это первое слово, которое хочет сказать лик, да, потому что у него всегда его портрет – это лик, это почти икона, даже когда это, хотя это, конечно, как некая такая стилизация, да, то есть как, но очень-очень глубоко сделано.
В эпоху Возрождения в мировой художественной культуре происходило смещение представления о мироздании с теоцентрического на антропоцентрическое. То есть понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия постепенно сменялось на воззрение, согласно которому человек есть центр и единственная цель мироздания. И здесь художники-авангардисты идею антропоцентризма доводят до логического завершения.
Покажу вам Аристарха Лентулова, хотя это, конечно, для русского авангарда персона тоже, ну, номер один был, пятерку, так скажем, точно входит. Этот портрет интересен как раз с точки зрения того, как он работает, так скажем, с человеческим образом. А вот эта его картина вызвала вообще у зрителей резко негативную реакцию. Потому что ему сказали, что он, название у нее очень любопытно, назвал эту картину «Великий художник». Это автопортрет, да? То есть оцените иронию. Великий художник, он себя так видит. Кроме того, как только мы понимаем, что вот он сам себя нарисовал, а эту шляпу, которая на его голове, мы можем воспринять как некий нимб, да, то мы понимаем вообще, что, куда он себя ставит. Да? И в этом смысле вот эта картина, она может быть даже в чем-то больше, чем черный квадрат делает. Да? То есть она фактически место демиурга, место творца отводит действительно человеку.
По традиции школы присутствующие задавали вопросы.
Искусство иконы рождалось, формировалось во времена христологических споров. И задачей и мастера иконописца было обращение к духовной составляющей человеческой личности, то есть подвигнуть человека к молитве. Во времена Ренессанса мастера интересовались детальными формами, они обращались через эстетику уже к интеллекту, ступенькой ниже. Импрессионисты обратились по определению к эмоциям, импрессу оставляют впечатление, оставляют отпечаток. А авангардисты, очевидно, обращаются через свое искусство к самой низкой составляющей человеческой личности, к его подсознательному, о чем Фрейд писал. То есть можем ли мы сказать, что на примере развития изобразительного искусства мы проследили эволюцию от человека к обезьяне?
Что икона рождалась не только в христологических спорах, она на самом деле, мы вот на первой лекции смотрели и говорили об этом, что вот эту связь с античным образом. Вообще, когда мы говорим с вами о том, что заканчивает русский авангард заканчивает не только ту христианскую традицию, а он заканчивает вообще всю традицию, как начинающуюся еще от античности. То есть мы с вами фактически сейчас наблюдаем, как 20 век разобрался с той большой античной традицией, которая 2500 лет. И христианство здесь действительно заняло очень большое место, потому что оно как раз вписывается, и оно вот эту античную традицию интереса к человеку, к человеческому образу и выявление его богоподобности, да, то есть поднятие человека на другой уровень, она, конечно, в этом смысле, это, так скажем, венец вообще всей этой вот традиции, идущей еще от античности. Это, конечно, христианское искусство. Но то, что вы вот так прекрасно проанализировали, и таким образом можно к этому подходить. Да? То есть это одна из точек зрения для нас. Вот мы с вами так договоримся и вот в таком ключе посмотрим. Но если мы сейчас совсем с другой стороны будем заходить, то мы можем какие-то другие. Потому что дело в том, что, понимаете, схема, она всегда упрощает. Да? И вот это вот упрощение схематическое, оно какие-то краски другие может просто...
За возрождением следует закат того, что вообще культура могла сказать о человеке, о месте человека в мире. А икона говорит о самом высоком, что может быть в человеке, о богочеловеческом состоянии.
Сейчас в нашем таком мире современном, где мы не часто можем как-то наедине даже с самим собой остаться, икона – вот это тема, которая помогает человеку прийти к себе вообще. И икона – это прежде всего молитвенный образ. И понимать и чувствовать вопросы иконографии, мне кажется, очень важно. Вот. Для современного человека, потому что мы очень многие вещи через осознание, через голову, так скажем, в сердце к себе пускаем. И в этом смысле икона, она для многих современных людей и закрыта, но если она приоткрывается, то это может быть очень прямым путем дальше.
В полной мере отследить все тонкости формирования иконописной традиции только лишь по фрагментам лекции, которые показаны в передаче, конечно, сложно. И это еще одно подтверждение важности встреч, подобных тем, о которых мы рассказали. Как и все школы, симпозион уходил на летние каникулы и возобновляет свою работу в сентябре. И поэтому у всех желающих будет возможность лично поучаствовать в изучении и обсуждении любой заинтересовавшей темы из тех, что предложат лекторы.